Сейчас мы продолжаем про личный пример, как бы, да? Помните? У нас было про то, что не делать, и мы должны еще сказать, что да, делать больше, и чуть-чуть объяснить и расширить эту тему. Значит, что мы с вами все время говорим, да, то есть в чем у нас цель нашего воспитания? Цель воспитания – это чтобы это стало частью иудаизма, да, и Тора, этот путь стал частью от их жизни, да, чтобы они приняли, восприняли все заповеди и все наши ценности внутри, в глубине, чтобы это стало часть от них, чтобы они в будущем тоже хотели сами и без нас расти в этом. И что наоборот, обратно, да, самое страшное, от чего мы хотим уберечь наших детей, это, не дай бог, от того явления, которое, к сожалению, мы говорим, очень грустные, очень бывают расширенные, это от того, что дети, не дай бог, уходят от пути родителей. И дети, и как это получается, как бы, то есть они, Рав Якобсон со своими друзьями, они пытались понять, в чем же причина того, что дети вроде из хороших семей, да, оставляют путь. И мы это видим очень вокруг себя, к сожалению, много тоже в русскоязычных семьях хороших. И тоже семья, которые на самом деле, невозможно сказать здесь, что родители были лицемерные, да, что они говорили одно, делали другое и так далее, что в смысле в этом была проблема с их личным примером. Что совсем нет, потому что мы, да, знаем, что эти родители, они были очень искренне и самопожертвованием, сами сделали чуву, да, и есть родители, которые сами занимаются много керувом, да, а их не дети, к сожалению. И даже если дети, они и да, остались в рамках, но ихняя внутренность очень пустая, вы понимаете? Ихнее соблюдение мицвот, оно очень пустая, оно пустая от ценностей, от настоящего чувства, а чувство того, что они на самом деле Овде Ашем, служат Всевышнему. Помните, мы говорили про разницу между тем, кто служит Всевышнему и не служит, что даже религиозный человек может служить Всевышнему, а может не служить, даже который полностью одет как родимый. Так откуда это приходит? Откуда эта проблема? Так они вначале думали, что может это из-за того, что эти дети, они недостаточно ценят ценности, эти ценности, по которых они воспитывали. Значит, какое-то время они открыли, что это совершенно не так, это неправда. И Рав Якобсон рассказывает тут один такой рассказ, чтобы это объяснить, что однажды ему что нерелигиозные газеты открыли в Израиле ихнюю организацию, да, что они пытаются как бы вот вернуть подростков, которые ушли, пытаются там такое это тоже они тоже тогда делали семинары для нерелигиозных, чуть-чуть. Вот, и к ним начали звонить из разных газет и просить им дать интервью. Вот так один раз к нему позвонила какая-то, как это называется, корреспондент, который пишет в газете, как он называется, корреспондент, да, корреспондент газеты Лейша. Лейша – это для женщины, да, можем себе представить, что написано в нерелигиозной газете для женщин, да. Так она ему позвонила, и они были очень-очень нудные, и Рав Якобсон пытался всячески от них отделаться. Но это было очень непросто. И тогда он понял, что просто если он сделает из себя такого дурака, который ничего не понимает, то тогда они очень быстро все от него его оставляют. Так ему позвонила эта женщина. Он говорит, я хочу провести с Равом интервью. Он говорит, а что такое интервью? Он говорит, ну вот я тебя спрашиваю вопрос, отвечаешь. Он говорит, а что если я не буду знать ответ на вопрос? Он говорит, ну ничего, ты ответишь то, что ты знаешь только. Она говорит, ну, а что это за газета? Она говорит, Лейша называется для женщин. Она говорит, а, наверное, там написано про скромность, про то, как важно сохранить мир в доме. Сами. Вот, она тогда поняла, что он ее просто дурит. И она говорит, Рав Якобсон, вы меня не обдурите. Вот, потому что вы не понимаете, может, думаете, что я хочу написать что-то такое антирелигиозное. Нет, я хочу написать что-то очень такое, что на самом деле будет поддерживать религиозный взгляд на мир. Он говорит, почему, откуда тебе это? Он говорит, что я пришла из религиозного харедимного дома. Да, то есть, как бы, это нужно понять, какая большая пропасть между этими двумя мирами, да, это газета, которая совершенно просто анти вообще ничего, самый другой конец мира, религиозный мир. Потому что я пришла из очень харедимного дома. И, в общем, они разговорились, и тогда Рав Якобсон, он ее спросил, так скажи мне, она там начала рассказывать, что она пришла из такого очень особенного дома, религиозного, вот так хорошо воспитывали. До 16 лет она училась во всех религиозных учебных заведениях. Она говорит, ну так хорошо, скажи мне, ты его сейчас оставила, и как ты сейчас этим чувствуешь? Он знал ответ, он только хотел послушать от нее. И она ему сказала так, с расстановкой, геном. Вы знаете, что такое геном? Геном. Она говорит, так я не понимаю, если ведь кто-то, человек какой-то решил, что что-то ему будет хорошо, он пошел на это. И потом ему это перестало, как бы он увидел, что это совсем нехорошо. Так почему ты не можешь оставить? Он говорит, ну, у меня вот уже один сын там в армии, другой сын в университете, тот, в общем, короче, уже это вот не могу, это самое. Она начала ему объяснять, как она просто варится изнутри. Что она говорит, что она не может в шаббат, да, проезжать мимо религиозных районов. Ее муж считает, что это из-за ненависти. Она говорит, что нет, что когда она видит людей, одетых в шабатную одежку, да, что у нее все просто внутри переворачивается. Ей это горит, ей это болит. Что однажды она говорит, что у них был сын у нее в армии, который у них было там получение там каких-то там знаков, не знаю чего, там какой-то там такой был текис это. Ну, было какой-то такой праздник там у них, чего-то там такое. Вот, и она говорит, что в какой-то момент, такой самый ответственный, она вдруг начала плакать. Ее муж подумал, что она просто взволнована этим событием. Она говорит, что нет, я вдруг посмотрела на этого мальчика, и я представила его с цицит, с кипой, с талитом, который держит под мышкой гмару. И мне стало так жутко больно, я просто почувствовала, что я вся сгораю изнутри. Сгораю изнутри. И так я сгораю постоянно. Я кушаю некошерное мясо, и мне противно, мне гадко его есть. Я вся сгораю. Так как же так получилось? И они говорят, что это не один случай, не два, и не три, это много-много-много случаев, которые они встречались, и у всех то же самое. Да, Мирим. Вот. О, Мирим, вот послушай, почему. Послушай, почему. Послушай, как умудрились ее родители привести к такому, да? И что, как получается такое? Потому что, как бы, что он говорит так, что почему, как бы, что это на самом деле очень тяжело понять, как может у человека, с одной стороны, она так понимает эти ценности, то есть что мы видим из этого примера, да? Что это не то, что они пренебрегают ценностями. Нет. Ценности, эти ценности, они все, в них они, да, их очень ценят. Но что дашь? Как к этому пришло? Что эту женщину она воспитывала в доме, где ее папа все время говорил про то, насколько это свято соблюдать субботу, насколько суббота прекрасная. Говорили про молитву, про ценность молитвы, про что это молитва и про все. Но когда доходили до нее, говорили, ну твое соблюдение субботы ничего не стоит. Твоя молитва – это просто отвратительно. Так как ты молишься, это просто гадко. Понимаете? И в этом здесь секрет, что когда человеку говорят, что даже есть какие-то ценности, да, но это не относится к тебе, твоя личная работа в этом не стоит, да, то это его убивает духовно, и это выращивает из него калеку духовную, и он никогда у него не будет внутреннего соединения служению Всевышнему. Теперь он еще говорит, что про эту еще женщину, что было, что он ее попросил, он ее сказал, что смотри, я хочу тебя попросить, ты знаешь, что у тебя кроме этого генома, который в этом мире у тебя, да, тебя еще ждет один геном в будущем мире. Вот, и с этим геномом в этом мире, я не знаю, насколько я тебе могу помочь, но с будущим геномом, может быть, я могу, ну, если не помочь, то хоть чуть-чуть так, чтобы туда хотя бы мозган какой-то засунуть, или как-то чуть-чуть может облегчить. Она говорит, как? Она говорит, что у нас есть три девочки из нерелигиозных семей, из религиозных семей, из харидимных семей, которые хотят пойти твоим путем. Может, ты можешь написать им письмо и описать тот путь, который их ждет, что их ждет в будущем. И она сказала, согласилась, она записала три адреса, и он говорит, что она вернула три девочки домой. Три девочки, которые были одним ногой уже там. Вот он увидел, что у него есть такая бесплатная волонтерша, да, которая еще не просит, так здорово работает. Так он позвонил ей, чтобы дать еще несколько адресов. Она говорит, Рав, не надо. Он говорит, почему? Потому что с тех пор, как я начала писать эти письма, тот геном, в котором я живу, он стал еще намного-намного больше. Да, и он это ожидал, потому что она все в этом варится, это все у нее поднялось. Так как это, как еще это делать и как не нужно делать? Он говорит, что однажды он ехал с одним человеком. Да, что мы должны знать, как вообще, как разговаривать с детьми. И что, как рассказывать Сипурей Цадиким, рассказы праведников. Что он говорит, что он ехал однажды с одним человеком в машине, и он рассказывал своим детям рассказ о молитве Бааль Шем Това. Да? И он так это красиво рассказывал про его молитву. Он был очень-очень с богатым языком, выражением и так далее, с чувствами, со всяким таким. И очень-очень красиво рассказывал, так что прям Рав Яхонтов захотел встать и начать молиться. Но в конце он сказал, а теперь, а что ваша молитва? А как вы молитесь? А что она стоит? И это просто взять, и кроме того, что бедный ребенок и так собой чувствует ужасно, это взять этот сипур цадиким, и с этим сипуром цадикимом похоронить ребенка. Взять Бааль Шем Това и Бааль Шем Това его прибить просто окончательно. И он сказал, что однажды он был в Иерусалиме, и он видел, как бабушка из старых иерусалимских женщин воспитывает своего внука. Это был маленький мальчик, может быть, так лет 5-6, и он не хотел благословлять. На какую-то, на что-то. Так она его как-то уговорила, заговорила его... дала ему какую-то за это сладость, пообещала. В общем, как-то его уговорила сказать браху. После того, как он сказал браху, она ему рассказала рассказ о пастухе, который не умел благословлять, и там он как-то там только своей дудочкой молился, не знаю, что такое, и тогда он на небесах просто разорвал все плохие гзерот, все плохие постановления. И она говорит, и это то, что ты сейчас сделал. Воспитание к брахот. Показать ему, что то, что он делает, это важно. Что мы должны знать, что мы должны ставить в середину не ценность, а ребенка. Это то, что стоит. Это то, что самое важное. В середине не ценность, не говорить о ценностях, а говорить о том, что ребенок конкретно делал. И это то, что тоже проблема с рассказами о праведниках. Сейчас. Да, Мирим, да. Вау! Барухашем, это ВМЭТ, просто такая браха. Это Всевышний дает такое понимание, это просто здорово. Браха вот. Вот так. Что это как бы вообще проблема со всеми многими книгами о праведниках, что они очень-очень далеки от восприятия, это в скобочках про от восприятия ребенка, да, что пытается, как пишут, что был, он родился очень-очень обыкновенным. Он вырос очень-очень цадик, но потом он стал еще больше цадик, потом еще больше, потом еще вообще больше цадик. Что ребенок от этого учит? Что нет никакого отношения вообще к этому, да? Он никогда не будет цадик, потому что он не родился такой цадик, и не потом еще больше цадик. И он не учился 24 часа в сутки, когда ему было 5 лет, и в 9 лет он не знал всю гумару, и так далее, и так далее. У него нет... Но это неправда. Потому что у каждого из наших больших людей, у них было много-много испытаний. И из-за этого я очень люблю... Я вам рассказывала про Раби Нахумке, «Спокойной ночи, малыши». Да? Рассказывала, по-моему. Рассказывала. Так это единственная книга, она из единственных книг, в которых написано очень ярко и четко, какие были испытания у этого ребенка и как он падал много раз, да? Это то, что мы должны знать, да? Что, и тогда это приближает тоже к ребенку этот мир, он видит, что он тоже может. Но это просто это в кавычках, в скобочках. Значит, основное воспитание до возраста бар-мицвы и примерно до такого же возраста у девочек. Это только говорить ребенку, что когда ты молишься, твоя молитва очень цена Всевышнему. Не говорить, почти не говорить о объективных ценностях. Или да, можно говорить, но все время это стараться привязывать. Знаешь, это только то, что мы говорим, это только мы кладем на сердце. Основное, помните про дырку, о которой мы говорили, да? Але вавеха, что Рав Сват Эмет говорит, что почему мы молимся, и были эти вещи на твоем сердце, а не внутри сердца. Что все, что мы говорим, ценности, это все мы кладем над сердце. Только если мы привязываем это к жизни, то тогда мы делаем дырку, в которую это падает. Да? И как делать эту дырку, сейчас мы будем говорить. И когда, что делать, когда ребенок в чем-то лобоседер? Не в порядке. Что мы делаем? Мы должны именно в этом поймать его, в какое-то что-то, что он сделал, да, так, и объяснить ему, что он делает, насколько важно Всевышнему это его маленькое действие в правильном направлении. И только это воспитание. И все остальное нет. И если мы этого не делаем, можно вырастить ребенка, который выглядит харидимный, который делает все по законам общества, и все-все-все у него это самое, даже делает все самые хумры. Но это может быть, что это вообще не Авудат Ашем. Может быть, потому что он служит обществу, уставам и так далее, еще много чему, но это не будет Авудат Ашем. И теперь, что он еще говорит, это тоже очень важно, важное для нас. Здесь я понимание, здесь я поняла, что я пыталась вот все время вам сказать про Эрец Исраэль и про... И здесь вот я поняла, в чем здесь точка, все время у нас были обсуждения про Эрец Исраэль. Плохо, да? Плюсы-минусы. Так вот, здесь у нас есть точка, которая прям меня вот, мне дала ясность, что он говорит так, что они делали, работали раньше с нерелигиозными, как бы делали семинары, чтобы их вернуть к чуве. И он тогда им объяснял, даже еще до того, как они сделали чуву, рассказывал о том, что путь хазарыбы чувы, он такой. Что когда человек, он хозер бачува в начале, да, то Всевышний его ведет как маленького ребенка, который учится ходить за ручку. И он встречает всех самых необыкновенных людей, которые истинные овдей Ашем. И он показывает им самые красивые аспекты их жизни, да? Знакомы с этим? И все ему показывают в таком замечательном розовом свете, и все просто, просто идеально, он просто не обращает внимания, как вдруг уп, и он уже внутри. И здесь происходит момент взросления. Когда здесь не сайон, испытание. И многие падают на этой точке. И нужно знать заранее, что это придет, и что это то, что Всевышний хочет, чтобы не упасть. Он отпускает руку и смотрит, ну как, посмотрим, как ты идешь сам. И здесь вот в этом, как он опускает руку, он показывает ему совсем не очень приятные моменты религиозного общества. Понимаете меня? Вы понимаете? Нет, и нет, он здесь говорит о том, тоже внутри, это тоже внутреннее, но тоже внешнее. Потому что очень много, часто как бы то, что приводит людей... к служению всего, к Хазара Бачува, это то, что они видят прекрасность устроя религиозного общества, да? И семейных отношений, и внешних, как бы, да, какие-то такие вещи, что это тоже есть вот эта настоящая точка, да? Может быть, не в Израиле это по-другому, я не знаю, но как бы в Израиле, по крайней мере, это так. И когда человек, он входит в это харидимное общество, да, к которому он так стремился, и вдруг он в этом обществе внутри начинает видеть большие проблемы, и Всевышний ему это показывает, вы понимаете меня? Да? И тогда он, и что Всевышний ему здесь и говорит? Это вам тоже важно, про Эрц Исраэль, да? Ривка, вы слушаете? И тогда Всевышний ему говорит, что смотри, теперь твой экзамен. Кого ты пришел, кому ты пришел служить? Ты пришел служить мне, или ты пришел служить моим харедимам? Да? Если ты пришел служить мне, какая тебе разница, что они делают? А если ты пришел служить моим харедимам, пожалуйста, получил то, что ты хотел. Да? И что мы должны это знать. Да, и если кто... Что? Я говорю, что мы должны помнить, что мы служим Всевышнему, мы не служим обществу, да? И это может запутать, когда человек, он оказывается, да, то есть Эрец Исраэль для вас это такой идеал, любым это идеал, да? Это такой идеал, да, и харедимное общество это такое описывается в таком розовом свете. И вдруг человек, он приходит сюда, и он сталкивается со многими проблемами, которые на самом деле объективные есть, да? И тогда и у него может быть здесь облом очень большой. Потому что это вопрос, кого он выбрал служить, вы понимаете? В Эрец Исраэль приезжают не для того, чтобы окунуться в море счастья харедимного общества. Вы понимаете? Но с другой стороны, это да, есть, как бы, да, есть здесь очень большой плюс. Для чего тогда вообще приехать в Эрец Исраэль? Так я для себя что вот поняла? Что как бы, что мы должны служить Всевышнему, и должны стараться служить Всевышнему, и должны искать место, где идеально да служить Всевышнему. Вы понимаете меня? И не служить этому обществу. Что, Мирим? Почему? Почему? Подожди, я еще не дорассказала. Вы должны. Нет. Сейчас я скажу. Нет, ты, может, не поняла, еще не досказала. Что да, идеальное место в Эрец Исраэль, для этого я вам рассказала про Рабанит Тупик. Но мы должны помнить, что мы служим Всевышнему, а не харедим, не обществу. И тогда, если мы видим в этих недостатках, знаете, что такое вообще общество? Общество, да, это очень важно, то, что я сейчас говорю, это на самом деле как бы объясняется. С одной стороны, здесь есть как бы что-то, что я, у меня было недоговорено, что очень важно сказать, да? Ты права, Мирим. С другой стороны, это как бы более четко и явно, и как бы я получила силы от Рава Якобсона, что он сказал, что это нужно говорить, хозрим бачува, это важно говорить. Смотрите, я вам хочу показать что-то. Потому что это важно, чтобы понять, потому что если мы не даем этого понимания, мы шлем людей на бой без инструментов. Да? И я, да, оставляюсь при своем мнении, что идеальное место, и не мое мнение, это мнение Торы, мнение мудрецов Торы, не мое. Все глав поколения так считают. Я тоже что-то выдумала, да? Что идеальное место для еврея служить Всевышнего – это Эрец Исраэль, точка. Но нужно знать, как к этому подходить. Смотрите, что есть такое слово на иврите? Видите, здесь написано «цибур». Видите «цибур»? Ривка, ты знаешь письменные? Нет? Это... Сейчас я напишу печатный. А печатный знаешь? Печатный знаешь? Сейчас. Так, понятно? Цибур, да? Цибур – это общество. Теперь, что такое общество? Видите, цадик? Цадик – это цадиким. Цадиким, цадиким мы знаем. Рейш – это решаим. Что такое раша, знаете? Ривка, знаешь раша? Да, злодей. Бет – это бейнуним. Бейнуни – это средний. Цадиким, бейнуним, решаим – это общество. Любое общество, так Всевышний до прихода Машиаха так постановил, он создан из цадиким, бейнуним и решаим. В чем разница между обществом нашим, харидимным, да, с тем, что в нем есть тоже решаим и другим обществом? Знаете, в чем разница? Что, Мирим? Что? Нет, как-то нету средних. Есть. Бейнуним, бет, это средний. Не, как? Каждый человек обязан выглядеть себя, как будто он средний. Разница в том, что мы, это общество, оно идет за цадиким. Цадиким во главе. Понимаете? Что у нас есть, в харидимном обществе есть главы поколения. Есть рав Бейтара, который то, что он сказал, кроме самых там последних, не знаю, идут все за ним. Да? И это всем понятно, кто в главе. А в другом его обществе, кто во главе, не будем о них говорить. Вы понимаете? Поэтому да, мы должны здесь быть, потому что здесь есть такие цадики, как Рабанит Тупик, для того, чтобы ее послушать, с ней быть, стоит жить. Да? Потому что здесь есть этот урок, на который я могу ходить, потому что здесь на нашей улице живет Рабанит Уэрбах, которая невестка того Рава Шлома Зальмана Уэрбаха. Да? И так далее, и тому подобное, потому что есть здесь Талмидей Хахамим, и здесь есть Тора, Тора, настоящая Тора, это источник Торы. То, что вы получаете, это уже дальше, как источник Торы, который выходит, у него есть ответвление, да, но мы хотим больше ближе к источнику. Здесь источник, то, что во всех остальных местах, это уже дальше от источника, вы понимаете? Мы должны помнить, что мы служим Всевышнему, мы приходимся для Всевышнего. И нас не должны ломать, когда мы видим, что это цибур, обыкновенный цибур. То есть не обыкновенный, да, но это цибур. И здесь есть бейнуним, здесь есть решаим, здесь есть все. И мы должны, с одной стороны, как он сказал, что есть такой пасук, они вы быти на воду ташем. Киколя ами млху бешем и лукеем, в они вы быти на воду ташем. Что все мудрецы, все народы, да и все люди будут идти и с именами ихними идолами, а я и свой и мой дом будем служить Всевышнему. Да, и говорят глава поколения, что каждый человек должен в этом поколении на входе в свой дом повесить табличку «Я и мой дом будем служить Всевышнему». А то есть, что не важно, что делают все вокруг, я и мой дом, мы служим Всевышнему, все. Да? Это с одной стороны, что наш дом, это должна быть крепость. Это как ковчег Ноаха. Вы понимаете? Каждый дом, каждое время, как ковчег Ноаха. И он тоже об этом говорит, что здесь написано мицва ваавта это гер. И люби гера, да? Почему? Почему есть эта мицва любить гера? Это потому, что он бедный, он пришел, у него нет родных, не знает чего, да? Нет, это не из-за этого. А потому что это большое достоинство быть гером. Потому что каждый, написано, что Авраам, он был первый гер, что Авраам и Иври. Иври – это сторонний, односторонний. Что Авраам был с одной стороны, весь мир с другой стороны. И у каждого человека есть, у каждого еврея есть эта сила Авраама Вину, он должен быть, мочь противостоять всему миру. Так с одной стороны, человек, он должен быть сильный, с другой стороны – да, быть часть от цибура, который идеально может приблизить его к Авадат Ашем, искать цадиким, искать праведников в этом цибуре. Вы понимаете, что я вам говорю? Я думаю, что это одна из проблем, из-за чего люди, которые были в Израиле, покинули, ушли и сломались. Вы понимаете меня? Может, здесь чуть-чуть была путаница. Кого они приехали здесь служить? Что они приехали искать? Они приехали, потому что им говорили, ой, Израиль, ага, да? В чем Израиль? Ага? Я тоже, когда я говорила вам про Израиль, я очень все время старалась говорить в моем доме, да? У нас так. Или то, что я видела конкретно, не обобщать. Вы понимаете? Короче, ладно. Вы понимаете, что я вам хотела сказать? Так, теперь мы переходим к более самому важному части урока. Здесь это просто самое важное. Слушайте внимательно. Это в действиях, как мы это приводим в действие на самом деле. И здесь у нас есть будет очень важный рассказ, который уже распространился по всему Израилю из его кассет, который очень базисно нам объясняет это. И, во-первых, повторим, что мы говорили так, что восприятие мира ребенка построено на двух основных вещей. Помните, какие? Я тоже не помню, ладно. Количество и как это слово сказать? Значит, количество и осязаемость, как в рекламе, помните? Да? Что-то, что более ближе к этому настоящему миру, более реальное, более можно пощупать. Вот, так вещи, которые не делать, да, это очень тяжело. Вещи сказать человеку полностью измениться, да, и перестать делать все, что неправильно. Есть какие-то маленькие вещи, допустим, не говорить о деньгах, да, что это можно сказать. Но остальное это очень тяжело. Что да, можно да сказать, что да делать. И тогда одна маленькая поправка может исправить много ошибок. Потому что почему тоже он потом в конце говорит, что человек хочет верить в то, что его действие стоит. И поэтому одна поправка может исправить. Нужно показать ребенку. Так что мы должны делать? Мы должны показать ребенку, что его молитва, его браха, его мицва между человеком и человеком, она на самом деле имеет большую ценность в настоящем мире взрослых. Она имеет ценность и в настоящем мире взрослых. Почему? И это нужно делать, сейчас мы это будем объяснять, раз, два раза в неделю это показать, и это может быть уже достаточно, чтобы исправить много ошибок. Теперь рассказ о чёлте. Сказка о чёлте. И вообще он говорит, что в ихнем исследовании вопросов воспитания самые лучшие их учителя, это были сами дети. Да, у них было несколько гениальных детей, на открытии которых построено много из ихнего понимания. Потом, конечно, они нашли это тоже в источниках, они поняли, насколько это правильно. Но вот поставить точку, палец на точку, этого могли им дети, как в этом необыкновенном рассказе. Что был однажды у него друг, который был классный руководитель 8 класса в Хейдере. И он был очень большой тоже актер, вот, мог очень красиво передавать артистично разные ценности. И он решил перед праздником Шавуотом сделать такой урок про важность изучения Торы, рассказать очень рассказ, очень трогательный, очень, который проникает в сердца и который очень это восторжит. И тогда он планировал, что он закончит ровно с переменой, с звонком на перемену. И тогда в конце вопроса он скажет, так, в конце этого рассказа он спросит несколько риторических вопросов детей. Так скажите, дети, есть что-то важнее Торы в мире? И так далее, да? И тогда он останется с такой тишиной, со звонком, и выйдет в классе, и будет такой эффект. Это его был план. Вот, и он это, значит, сделал. И тогда он спросил, скажите, дети, разве есть в мире что-то важнее Торы? И тут один ребенок говорит, чёлт. Все, понятно, дети сразу впали в смех, и он очень разозлился, что кто-то ему сломал весь спектакль. И уже пошел к нему направленным своими внутренними педагогическими глубокими порывами, да, вот, и уже пошел навстречу к нему. И тот, слава богу, что он жил, что он сидел чуть-чуть далеко, и за это время он успел посмотреть ему в глаза. И тут есть что-то, что его остановило, потому что в его глазах он ожидал увидеть или насмешку, да, или страх. Потому что при виде такого любой чувствует страх. И тогда бы ему бы не сдобровать этому мальчику. Но он у него в глазах увидел злость. Злость. И тогда это его остановило. И тогда он решил, что это случай для Рава Якобсона. Вот она пожала право Якобсу, рассказала ему этот рассказ, и сказала, что это для его случая, пусть он сам решает, откуда это пришло. Вот и примерно после 2 недель Рав Якобсон позвал этого мальчика и начал с ним, пытался с его разговорить, сказал ему какую-то шутку, вот это, он очень был такой, не очень хотел с ним говорить. Вот начал после того, как его очень как-то так и разговаривал, он говорит, скажи мне, я вот услышал, что ты какую-то такую вот шутку сказал про чёлн, вот. Так этот мальчик ему говорит, это не шутка. И опять он увидел злость в его глазах. Он понял, что здесь есть что-то настоящее. Это на самом деле что-то его злит. Она говорит ему, не, ну скажи ты, объясни мне, если ты на самом деле нашел что-то такое ценное, более ценное, чем Тору, ты должен поделиться со мной тоже, я хочу тоже узнать, что на самом деле, что он важнее. Он говорит, конечно, спроси моего папу об этом. Он говорит, твой папа сказал тебе, что чёлн важнее? Он говорит, нет, он мне не сказал, но это реальность. Это реальность жизни, это правда, я знаю сам. Как ты это открыл? И тогда он открылся и начал говорить, что каждый шаббат этот папа заставляет ребенка сказать за шульхан шаббат, за трапезой, Двар Тора, притом не тот, который они в хедере готовили, а тот, который сам он приготовит. И когда он говорит этот Двар Тора, то мама не слушает, понятно, она там на кухне там что-то там организовывает, а сам папа, он весь углублен в тарелке с чёлнтом и только периодически делает «угу, угу, угу». Вот, и этот гениальный ребенок почувствовал это. И Рав продолжил его спрашивать, скажи, ну твой, чтобы как-то это облегчить, смягчить картину и лучше понять. Он говорит, скажи, ну твой папа, он учится? Он говорит, да, учится. Когда учится, он полдня работает, полдня учится. Потому что он учится первую половину дня, потому что первая половина дня, она более качественная половина, ее он именно выделяет для учебы Тора. Так он его спрашивает, так скажи мне, если вот твой папа перед тем, как он идет на свою учебу, я к нему приду и дам ему большую тарелку чёлнта, такого, который только мама может приготовить, и скажи ему, смотри, у тебя есть чёлнт, давай лучше поешь, чем сейчас сидеть там несколько часов и мозги парить. Это он согласится, он будет кушать, мальчик смеется. Он говорит, почему? Почему ты же сказал, что чёлнт важнее, и твой папа это знает? Так тут этот гений маленький ему ответил ответ, который все объясняет. Он говорит, потому что его Тора, она важнее, чем чёлнт, но не моя Тора. Понимаете? Это ошибка. Да, сколько раз родители для того, чтобы доказать детям, что папа, он большой мудрец, он там Митхарам и так далее, начинают спорить с ребенком, начинают все его доводы опровергать и так далее. И получается, как соревнование между ребенком 12 лет и 30 лет. Единственное, что мы хотим, это восхищаться его Торой, его молитвой и так далее. И так росли раньше. Он рассказывает, что у него есть друг, да, Аврех тоже, который учился. И они видели, что они росли сами в очень тяжелых условиях, да, потому что в их поколении было очень много, которые ушли от Торы, очень много, в самом поколении Рава Якобсона, да, и он говорит, что были молодые люди, которые были намного более сильнее, чем он его друг, и намного более способные, и намного более яркие, и он увидел, что со временем от презрения общества, от каких-то разных других трудностей, они начали спускаться. А ему, его другу, это вообще никак ничего не двигало, как бы никак их мешало. И они начали обсуждать, почему это так произошло. И тогда этот друг ему сказал, я тебе скажу почему. Это из-за Адмора Миамшинов. Почему? Что было с Адмором Миамшинов? Что этот Адмор Миамшинов, он был большой человек, большой Талмид Хахам, который с ними вместе молился в синагоге. И он был старый еврей, который все взрослые его очень боялись и очень-очень-очень уважали. И он утром на молитве бегал от ребенка до ребенка, для того, чтобы услышать утреннее благословение каждого из них и сказать каждому «Амейн». И когда он говорил «Амейн» на браху ребенка, он так весь светился. Он так светился счастьем и удовольствием, да? Что этот ребенок чувствовал, как все ангелы просто поют от его благословения. И поэтому после этого, он, Рав Яковлев говорит про себя, после этого я никогда не мог подумать, что мое благословение не важно. И что не важно, как я скажу благословение. Я его промямлю или я его скажу с каваной. И он говорит, что однажды этот адмор, он увидел, что он не читает все курбанот, все части про жертвоприношения. Вот, и тогда он его позвал к себе и сказал ему: ты знаешь, ангелы в небесах, они так любят твои благословения. Она так их ждут. Ты знаешь, сколько у нас есть детей, которые так благословляют, как ты? Сколько есть в мире людей вообще? Сколько есть гор? Сколько есть не евреев, которые не служат? И сколько есть таких мальчиков? И как они ждут? И ты знаешь, что сейчас у нас нету храма. И он сказал, что он стал таким грустным, когда он говорил о том, что нету храма, что ему просто стало жалко его. Он сказал, что у нас сейчас нету храма. И в храме были курбанот, да? И сейчас у нас всего этого нет. Он говорил это очень от сердца. И он говорит, что... Что у нас сейчас есть вместо курбанот? Нашалма сфарим парим сфатейну. Мы будем заплатим жертвоприношением нашими устами. Да? Что молитва, она вместо жертвоприношений. Так, то, что мы читаем курбанот, это как будто мы приносили жертвоприношение. Тогда ангелы утром приходят собрать твои брахот. Они еще очень хотят твои тоже курбанот. Им грустно, что ты не говоришь курбанот. И он говорит, что ему было так грустно, что ему стало жалко Рава Яковлевна его, и он начал говорить курбанот с тех пор. Как раньше было? Раньше была, как мы уже много раз говорили, идыша мама, да, еврейская мама, которая в ее глазах, ее сын, он был самый цадик, самый гоон, самый прекрасный, самый необыкновенный, самый-самый-самый-самый. И если ее соседка рассказывала о том, какой ее хороший сын, она говорила, да, но в сердце она ее жалела, что бедненькая, она не понимает, какого гения она растит в своем доме, да? А мама, модерная мама, интеллектуальная, и которая понимает психологию, и педагогию, не знаю в чем, да, и которая очень хорошо разбирается, и понимает все заморочки ее сына, или понимает, какой он замороченный, какой он это, она выращивает духовного инвалида, да. Написано Шломо Амелех, он говорит в книге Мишлей. Сейчас, секундочку. Я вам это прочитаю просто. Он говорит так. Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться радости. Потом он говорит, ибо я был сыну отца моего, нежный и единственный у матери моей. Единственное, что может дать ребенку, что он захочет чувствовать, захочет слушать, это то, что он нежный и единственный у матери моей. Да? Это то, что дает ему силы. Так раз продолжение рассказа про чем-то. Значит, он пошел, поговорил с папой, рассказал ему о тех глубоких открытиях, которые открыл его сын за ихними субботними трапезами. Да, конечно, папа был в шоке, вообще не ожидал совершенно, что папа на самом деле, да, то, что мы говорили, что проблема в том, что дети, они воспринимают наш дом не таким, как он есть, а намного хуже. Папа, да, очень ценил Тору. Понимаете? Но ребенок это не воспринял, потому что он воспринимает через себя, через свои детские инструменты. Так он решил это исправить крайним образом. Как он исправил? Несколько примеров. Что однажды он взял его, у него была машина, и она сломалась, и он пошел в, как называется, гараж, да? Там, где машина чинит гараж. Как мерим? Автосервис? Не сам. Ему чинит. Автосервис? Хорошо. Так он пришел в автосервис. И в этом автосервисе Там, и он взял с собой туда этого мальчика, да? Этот автосервис, там, конечно, было этому мальчику очень интересно, так что делает ребенок там такой в автосервисе. Он ходит там, подкручивает всем, смотрит, как все работают, смотрит, что они хорошо работают, вымогает, и, в общем, короче, активно там себя ведет. И в какой-то момент он так сильно заактивничал, что этот самый, как он называется, главный, тот, который принадлежит ему этот автосервис, он начал кричать, да? Он говорит, что ты приносишь эту вещь сюда? Он даже не сказал ребенку, сказал, что ты приносишь эту штуку сюда? Почему ты его принес сюда? Это тебя не сводит с ума, его поведение? Если бы у меня был бы такой сын, я бы, наверное, бы в обморок упал. Я бы не выдержал. Как ты его выдерживаешь? Это же так бесит. Мальчик был просто очень-очень смущен. И он уже хотел взять его просто за руку, отвести его куда-то там, чтобы не мешался. Но в этот момент он вспомнил. Он подошел к нему. А, и тоже все служители этого автосервиса, все от этого крика перестали работать, все повернулись, все посмотрели на него. Он пожал своему сыну, положил ему руку на плечо и сказал ему, уважаемый, это непростой ребенок, это непростой мальчик. Этот мальчик, который учит Тору, вы понимаете, это был не религиозный человек. Мальчик, который учит Тору, это не то, что это бесит меня с ним ходить, а это самое большое удовольствие, которое может быть в мире. У меня нет в мире лучшего друга, чем этот мальчик. Ты не можешь это понять. Я понимаю, что ты не понимаешь. Если ты удостоишься, и тоже твой сын будет когда-то учить Тору, тогда ты поймешь. Вы не знаете, что это сделало этому владельцу автосервиса, но его ребенок весь просто распрямился и расцвел. Уже тогда он понял, что он понимает. Что Тора, его Тора настолько важна папе, что он гордится этим даже перед нерелигиозными. Вы понимаете? И это то, что мы говорим о том, что то, что мы с вами говорили, о том, что ребенок, он воспринимает все еврейские ценности как в другом разделении мира, как будто все мироощущение делится на два. Настоящая жизнь родителей. Да? Вы помните, когда то, что они делают в своей личной жизни, когда они ходят в автосервис к врачу, когда они разговаривают, собеседуют с подругами или с друзьями, и сообщаются и так далее. И когда они выступают в роли воспитателя, когда они говорят мусар, мораль ребенку. И он воспринимает это совершенно вдруг это, да, это то, что нужно говорить, а как на самом деле жить, да? Так это здесь он показал ему, что в настоящем его мире взрослых это то, что ценит. В эту минуту он проделал дырку в его сердце. Понимаете, куда все упало? Еще один пример. Что у них дома был письменный стол, который принадлежал только папе, и детям нельзя было на нем писать. Да, нельзя было им пользоваться. Это был отдельный это самое. И взрослые очень любят это смешивать. Они считают это и этот мир, и будущий мир заодно, да? Этот мир уже это очень удобно, и они вообще очень их бесят, когда берут их вещи. А будущий мир это воспитывает к уважению родителям. Вот так один раз он вернулся домой, и он увидел, что этот мальчик сидит смешной со своей у него за столом, да? Первый порыв был, да? Но он успел чуть успокоиться. И подошел, зашел, и тут мама тоже подошла встречать папу, и она увидела эту картину, и обратилась к мальчику, говорит, эй, что ты делаешь? Уже знаешь, что сейчас будет. Так папа сказал, эй, неважно, неважно. А мама была просто в шоке от такого снисходительства, и говорит, ты ему разрешаешь? Он говорит, какая это имеет разница вообще, за каком что он сидит за моим столом? Причем тут сейчас мой стол? Ты разве не видишь, он учит Тору? Да? Это тоже опять-таки дырка в сердце. Что он видит, что он знает, что у папы есть объективная ценность в его взрослом мире, это его стол. И здесь он берет и уступает его объективную ценность, его стол, ради Торы мальчика. Значит, Тора мальчика, она важна. Так теперь дальше. Что он делал за субботним... Да. Ой-ой-ой, счастливо, счастливо. Мириам, дослушай только до конца про челнт, как он справил челнт. Не можешь? Вот, так как он исправил свой челнт? Что он взял, когда ребенок должен был говорить два Артура, он отодвинул свою тарелку. Он позвал маму и сказал: «Мама, слушай, ребенок говорит двар Тора». Вот, и он внимательно-внимательно слушал его. После того, как он сказал, он все повторил, потому что это ребенку очень важно слышать, что его повторяют, что то, что он говорит, повторяют, и что поняли. Потом он его спросил же: «Я правильно понял?» Ребенок говорит: «Да». И тогда он сказал: «Молодец, теперь ты научил нас Торе». И Рав Яковсон очень переживал, что, может быть, ребенок почувствует, что это слишком резкое, да, что что-то здесь неестественно, что папа играет. Так он и говорил с этим ребенком, да, и этот ребенок очень умный, он понял, что мешает. И он сказал Раву Яковсону: «А, я знаю, это ты», — сказал ему папе. Он говорит: «Ну, это тебе не мешает». Он говорит: «Не, смотри, раньше просто папа, он был настолько захвачен челтом, что он просто не заметил, что я говорю Тору. А сейчас он, да, заметил, что я говорю Тору». Да? Дай Бог, чтобы у нас были такие оправдатели в будущем мире. Ведь дети, они настолько хотят верить в то, что они делают, они, да, важны. И так Всевышний ставил каждому человеку такое желание понимать, что то, что он делает, это имеет важность, что они могут оправдать. И одна маленькая ошибка может исправить много, много проблем. Еще несколько примеров о том, как мы можем проделать эту дырку. Что однажды ему позвонил какой-то его друг, да? Он говорил со своим другом. И его друг начал ему какой-то такой говорить что-то, о чем он был не очень заинтересован говорить. И он пытался перевести тему. И там дошел до комнаты, где у него сидел его сын и учил Мишнайот. Его сын очень не любит повторять Мишнайот несколько раз, для того, чтобы научить их наизусть. Тогда он решил использовать этот момент и сказал ему: «Ну, должно быть искренне, да? Не то, что он наигран, а что на самом деле искренне». Он ему сказал, что: «Ты знаешь, я тебе хочу что-то сказать. У меня есть такой необыкновенный ребенок. Он учит Мишнайот, и ему это тяжело делать, ему это непросто, ему это тяжело, он не любит это делать. Вы знаете, что каждая мицва, которую делают с тяжестью, с трудностью, она стоит как 1000 мицвот, которые идут легко». И он увидел, как его ребенок распрямился. Да, это тоже проникает в сердце, потому что он видит, что папа разговаривает об этом с другим взрослым человеком. Потом, если мама, когда к ней приходит подруга навестить, или соседка, или не знаю кто еще, да, если она первым делом идет показывать ей, какие красивые занавесочки она купила, или какая у нее посуда, или какая у нее пол, еще и что-то, то это очень проникает в ребенку, что это ценность. Вы понимаете? А если она вместо этого говорит: «Ой, ты знаешь, как я удостоился? Моя девочка сегодня уступила, да? Моя девочка сегодня так помолилась, у меня было такое удовольствие, до сих пор у меня хорошее настроение от этого». Это проходит. И понятно, что это должно быть правда. Но что такое правда? Правда, это не имеется в виду, что первая моя инстинктивная, спонтанная реакция – это правда. Потому что очень часто наша спонтанная реакция – это не то, что на самом деле у нас глубоко в душе происходит. Да? Если у меня глубоко в душе на самом деле есть радость от того, что мой ребенок сделал мицву, да? Просто я спонтанным образом начинаю говорить о чем-то другом. А сейчас я чуть эту спонтанность останавливаю и говорю не спонтанно, то, что на самом деле я ценю в сердце, то это уже достаточно, чтобы быть правдой. Да? И можно перед тем, как это делать, чуть-чуть подумать пару минут и подумать о том, что на самом деле, насколько мы счастливы, что мы достойны, что у нас есть дети, которые делают мицвот.